Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У вас в гостях Аруба Радио и ее авторская программа «Тройной одеколон». Я ведущий.
Ален Делон не пьет одеколон.
Вот так нормально? Я вас включу.
Хорошо вообще.
Я искал хоть какую-то мелодию, в которой есть слово «одеколон».
И тем не менее, пока я говорю ничего, что меня перебивает хозяин Руба Радио, Георгий Гарри Клифтон.
Хозяин? Что за опред? Почему хозяин?
CFO, CEO, General Manager. А также художественный руководитель театра-студии «Орликин» Игорь Голяк.
Спасибо, Михаил. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, Гарик.
Здравствуйте, Игорь. Действительно приятно вас видеть. Вас тоже, Михаил, конечно,
тем
приятно
не менее,
видеть.
Но я пока я не забыл, о чем мы сегодня собирались говорить, а я бы хотел вспомнить о том, что у нас прошли выборы в Массачусетсе.
У нас второй эфир и опять выборы.
Ну, это у нас уже добрая традиция такая, я считаю. Это вполне достаточно прикольно.
Через неделю выборы в государстве Зимбабве. А сейчас мы хотим просто, опять же, сообщить, что в Массачусетсе победил Митт Ромни. И, по всей видимости, республиканцы выберут Митта Ромни как своего кандидата на пост президента США, и все это не кончится ничем.
Ну, почему же не кончится? Во-первых, давайте честно скажем, то, во-первых, ничего нового не произошло. Было понятно, что в Массачусетсе он победит в любом случае. Во-вторых, по-прежнему республиканцы утверждают, что еще не решили. То есть есть... Я вообще не очень слежу за этим, но я так понимаю, что есть какие-то статистические там расклады, при которых они не
расклады
выберут.
Расклады у нас единственные. Президент, который уже есть президент, и который выбирается на второй срок, всегда становится президентом.
Вы сейчас о каких выборах говорите? Подождите.
Видите, Игорь отстал. Михаил, вы не ввели в курс дела.
Мы говорим о президентских выборах 2012 года.
А я думал о тех, которые прошли уже.
Это у нас были выборы здесь, в штате Массачусетс, первичные, потому что демократам выбирать некого и незачем, у них Обама остается на следующий срок. Почему он остается на следующий срок? По одной простой причине, что все президенты, которые выбирались вот на второй срок, они остаются, за исключением...
Это существующая статистика?
За исключением Джимми Картера.
То есть это единственный президент за всю историю США, который не остался...
Современных Соединенных Штатов Америки, который не остался на второй срок, по той простой причине, что... Во-первых, если вы помните, это были Олимпийские игры в Москве, куда он не послал своих спортсменов. Это был год, когда освобождали неудачные иранские заложников.
Ну почему он не остался на второй срок? Я понимаю. Для меня все равно является сюрпризом, что просто не было такого другого случая в современной истории, когда...
Ну вот в современной истории мы говорим уже вот
не
доисторический материализм.
Да. Я понимаю, что там они на пальцах выбирали когда президента лет 250 назад, там все что угодно могло быть.
Ну если бы там дали бы дожить Джону Кеннеди, он тоже пошел бы на второй срок, невзирая на войну во Вьетнаме. Вот Линдон Джонсон, оказавшись вице-президентом и пойдя, будучи абсолютно непопулярным, пошел на второй срок и остался президентом. Дело в том, что происходит сейчас, республиканцы в борьбе за власть, они просто душат, топят друг друга, и Барак Хусейнович просто с высоты своего 1.92 роста взирает на эту, на каблуках, на эту вот возню и... И так или иначе...
Вы сейчас просто ушли в такие дебри, меня зацепило... То есть по тону вашего голоса я чувствую, что вы республиканец все-таки, а не демократ.
Зацепило слово каблуки.
Каблуки, да. Нет, зацепило, во-первых, Барак Хусейнович, во-вторых, знание именно какого роста и так далее. То есть, а какого роста Джордж Буш был, вы помните?
1.77 м. Джордж Буш папа или Джордж Буш сын?
Да неважно, мне просто
Джордж
интересно,
Буш,
в принципе.
Святой Дух. Это не моя шутка, не надо ржать. Так, извините, в эфире. Нет, просто извините, вы меня взбодрили. Так, дело в том, что 1.77 м. Младшенький, который был два срока.
Да, старший повыше был.
Старший был повыше, да. Дело в том, что не хватает той харизмы, которая вот присуща действующему демократическому президенту. Ну, нечего, ничего страшного не происходит. Может быть, единственное, что вот это, конечно, катастрофа в Афганистане, которая сейчас происходит, она каким-то образом сдвинет ума и сердца американцев, но, по всей видимости, нет. Такого не будет.
Я понял.
Что, в общем, готовьтесь принимать...
Во-первых, приятно, что вы среди республиканцев в меньшинстве. То есть все борются с Обамой, там кто угодно, а не Обама, а вы так отрешенно, как бы вы уже...
Михаил,
для себя
а вы же республиканец?
Ну, как оказалось...
Трамвай не повернуть, но дело в том, что...
Или просто ради конфликта в эфире?
Ну, чтобы хоть что-то происходило.
Подождите, Игорь, а вы определитесь, почему сразу конфликт в эфире? Вы давайте с вас начнем. Вы сторонник какой партии вообще? Каких?
Я не сторонник никаких партий.
Хорошо, сформулируем по-другому. Действительно, не нужно быть сторонником какой партии. Вы поддерживаете переизбрание Обамы или вы все-таки надеетесь на нового президента? У вас мнение-то должно быть по этому поводу.
Ваше отношение к хелт-реформе. Мы просто сделаем просто попроще.
Не-не-не, подожди. Ну, давайте сначала.
Знаете, я честно, я настолько далеко от этого сейчас. Я никак не могу себя заставить об этом думать.
То есть у вас даже мнение не существует? То есть вы вот умудряетесь до такой степени быть вне политики? То есть одно дело быть вне политики, другое дело...
Мне просто не хватает времени там слушать новости, мне их рассказывает Михаил.
Не, ну чтобы...
собрались пикейные жилеты, вы хотели бы сказать, там, например, там, Гингрич — это голова?
Нет, не хотел бы.
Не хотел бы.
Нет, я на самом деле настолько далеко...
Ромни, палец, рот не клади.
Как здорово, что вы выбрали сегодня именно эту тему.
Хорошо,
что,
ладно, давайте тогда...
Тема актуальна. Я просто про себя скажу. Я тоже себя, в принципе, не считаю демократом, хотя, естественно, все, если базово, как там, health reform и еще там 5-6 основных пунктов, то я явно антиреспубликанец, формулируем это так. Потому что я просто с республиканской партией никак не могу, никаких точек соприкосновения у меня нет вообще. А, соответственно, в данном случае...
Налоговые поблажки для тех, которые зарабатывают больше 250 тысяч, у вас никак нет?
Ну, это исключительно финансово, но морально я не... Это самое. Я не с ними. Нет, ну, кроме шуток, нет. Я абсолютно не поддерживаю ни одну вот из таких мощных доктрин, которые как-то отличают эти две партии, потому что, ну, давайте говорить откровенно, там, как бы они ни ходили, ни били
себя... по поводу абортов?
По поводу слонов и...
Что по поводу абортов? Я вот как раз я в про-чойс попадаю, а не в про-лайф.
За право женщины на выбор своего...
Да, за право женщины на выбор.
55-го
года, красиво сформулировано. 55-го года. В общем, я за аборты.
Я за
аборты просто, да.
Я понял.
Вот.
Там какой-то происходит, там какой-то скачок. Вот я прочитал книгу, которую мне дали... Игорь мне дал писательница замечательная, совершенно фантастическая женщина, Анета Эпстин. Вот. Она писала книгу «Сука, золотая рыбка». Без купюр. Вот говорю, как есть. И там это просто энциклопедия... жизни женщины, которая... Вы хотите включить музыку?
Нет. Ну, в смысле, музыку я хочу включить уже давно, но вы меня заинтересовали, я действительно слушаю.
И я не хочу рассказывать содержание этой книги, потому что ее двумя словами, тремя описать невозможно, но это потрясение, которое вот я пережил. Ну, редко, на самом деле, вот что-то современное можно прочитать. И перевернуло все.
А знаете, что Михаил пишет пьесы?
Попытался перевести разговор, Игорь, но это у него не получилось, потому что все-таки меня-то политическая тема задевает больше, чем вас, поэтому я никак не могу отпустить. Выходили, Михаил.
Право женщины на быть матерью в Советском Союзе было узаконено. Я вот именно ссылаюсь на эту книжку. В 1955 году.
Нет, ну я вообще обсуждать не хочу. Я как бы более-менее понимаю, что мы все люди цивилизованные, и нашу позицию в этом плане вполне легко предугадать. Вы мне скажите следующее. Вы ходили голосовать на праймерис? За Ромни.
Я прозевал. Я прозевал. Потому что, мне стыдно, потому что я собирался пойти.
Как
но
вы
у нас был...
аполитично. А я ходил.
Но у нас была...
угадайте, за кого я голосовал.
За Ньюта Гингрича.
Не до такой степени. Нет. За Санторума я голосовал, потому что... при том, что я понимал, что в Массачусетсе все равно не выиграет, но психологически я хочу, чтобы Санторум выиграл праймерис, и уже тогда никаких шансов не было, что Обама не станет президентом на второй срок.
Шелл Эйдлсон дал, хозяин казино Венишен, дал Гингричу 3 миллиона долларов.
Да, и он их убрал. Нет, что он делает, я прекрасно... Если бы мне дали такое количество денег, я бы тоже их на что-то... Ну, мне сказали, надо потратить, как в этом фильме. То есть нужно потратить, человеку нужно потратить эти деньги. Он их тратит. Ну, Гингрич, это вся его президентская кампания так выглядит, я так понимаю. Деньги есть, надо потратить, все, поехали.
Ну, с другой стороны, Гингрич был человеком, которого заподозрили в том, что он пролоббировал...
А кто выбирает тему эфира? Просто мне интересно.
Ну, Михаил начал с политической темы, я отпускаю.
С репетицией пришел,
мы
сейчас
микро
за репетицию.
Сейчас мы уйдем от этой темы.
Хорошо, но если вы хотите уйти...
Судя по всему, Игорю надоела тема политики.
Нет.
И, судя по всему, таки да, у нас будет небольшая музыкальная пауза, и мы уже вернем... Вернемся уже, поговорим на другую тему. У нас есть еще тема, Михаил, кроме политической?
Сегодня у нас есть. Почему? У нас есть тема, которую я пришел.
Отлично. Тогда мы послушаем небольшую музыкальную композицию, а, соответственно, после нее уже включимся в другую тему, я надеюсь.
Вперед на мины.
Замедляют бег стрелки на часах, длится целый век. Каждый новый шаг обретает смысл. Каждый жест и звук улетают ввысь птицами из рук. Представь, что нет предела, нет завтрашнего дня. И все, что ты хотела, есть только у меня. Смещение поясов, земля без тормозов. На календаре вновь последний лист. Каждый новый снег непременно чист. Представь, что нет предела, нет завтрашнего дня. И все, что ты хотела, есть только у меня. Смещение поясов, небо без начала, время без границ. Все, что ты искала, в шелесте страниц.
Мы снова в эфире. Слушаю. Михаил, ну ладно, раз вы не вступили, напомнив, какую передачу мы слушаем, а мы слушаем передачу «Тройной одеколон» с Михаилом Пипко.
Мне нравится припев просто.
Вот, я воспользуюсь случаем и на правах небольшой рекламы. Наши партнеры, мы, на самом деле, не так, это не наши партнеры, это мы их партнеры. Руба-радио стал информационным партнером премьерного показа фильма «Мамы»
Мазлтов.
В Бостоне. Да, я им передам обязательно и Мазлтов, и все остальное. Друзья, для тех, кто не знает, просто напоминаю, мы говорим об этом все время, и весь Бостон уже в курсе.
Режиссер Бекмамбетов, что мы ему передали Мазлтов.
Вы с ним лично знакомы?
Нет, если Бекмамбетов, то Мазлтов.
Вы знаете, кто режиссер здесь не написано сверху? Я вам, можно, позвольте, я все-таки...
Если Бекмамбетов, пускай будет тогда Мазлтов.
Все-таки для слушателей сообщу. Фильм «Мамы» — самый ожидаемый российский фильм 2012 года, лирическая комедия, состоящая из 8 новелл, характерный фильм посвящен 8 марта. Вот. Он, кстати, был лидером по сборам вот первые выходные, первый уикенд в марте в России, лидер по сборам.
Похождение, преступление, наказание мам-одиночек, это вот из жизни
видите,
Кристины Орбакайте.
Это не
документальный
смотрел.
Фильм, это...
Я думаю, что, конечно, основан на реальных событиях. Да, позвольте, я все-таки дочитаю так. Вот в ролях Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Лия Хиджакова, Анастасия
Мамка.
Заворотнюк, Игорь Верник, Светлана Ходченкова, Петр
Федоров, подожди, дочка,
Елена
дочка
Корькова.
Матери.
Я дочитаю все-таки, я дочитаю. Егор Бероев, Гоша Куценко, Михаил Пореченков и Екатерина Васильева. Фуф, да, вы хотели
я
что-то сказать?
Я просто представляю себе, не вот мать героини, Лия Хиджакова, бабушка, и, например, мама... А Елена Корикова кормит грудью дочку Светлану Ходченкову. Она же может...
Ходченкова.
Ну, мне сказали Ходченкова, так я читаю как Ходченкова. Но Ходченкова, она знает, она же она Ходченкова. Она уже все, по эту сторону Атлантики она может быть и так, и так, как Курникова.
Вы когда слышите набор актер и актрис, актеров и актрис, вы именно так себе... То есть вы кроме порно вообще ничего не смотрели, вы вот так вот именно эту картину вы себе увидели.
Ну, это было бы интересно, представляете, вот, ну, Гоша Куценко...
Вот, для тех, кому интересно, Михаил, одну секунду, для тех, кому интересно, премьера фильма пройдет 18 марта в 7 часов вечера в центре Макор. Вы знаете центр Макор, такое заведение?
Ну, там не дадут Корикову кормить грудью
вот,
Ходченкова.
Вот, и
там,
вообще
там,
фильм
там,
явно PG-13, очень семейный, добрая, хорошая комедия. Поэтому, друзья, впервые в Бостоне премьерный показ. Если кому-то интересно, приходите 18 марта в центр Макор. Я слушаю.
Билеты сколько? Есть билеты?
Есть билеты, нет, это не спонсорский показ. Билеты стоят $15 у входа. Их также наверняка можно заказать заранее, но у меня вот информации по поводу заказать заранее нет. Но я рекомендую всем выйти на Facebook, кстати, facebook.com/ruboradio. Там есть информация об этом фильме. Там есть трейлеры, если вы хотите посмотреть. В общем, на моей практике это впервые российский фильм выходит, так сказать, и в России, и в США, и конкретно
сборы.
В Бостоне.
Ну, самый нескромный вопрос, сборы от показа. Ну, вот придет там 800 человек. Ну, там при
800
600.
Человек?
Ну, при 600.
Вы действительно думаете, что в центр Макор на...
Ну, мы на выборы вот пришло пришел, 700. Сказал, что придет 300, пришло 700. Если там есть 400 посадочных мест при работающих кондиционерах.
Там наверняка есть работающий кондиционер. Там, по-моему, 750 посадочных мест, если я не ошибаюсь.
900 набьются 100. Смотри, забота привезет 300. На этот фильм, ну, на Гошу Куценко с Безруковым.
Ага.
«Наш второй дом».
Что такое «Ваш второй дом»?
«Дача».
А что такое «Наш второй дом»? Я прошу прощения, я отстаю от бостонской жизни сильно.
Это
возрастное что-то? Почему я никогда не слышал?
Ну, это конкурирующая организация.
С кем? С вами?
Нет, конкурирующая организация между собой. То есть это вот...
Между собой с кем? Я не улавливаю. Подожди, стоп. Три шага назад.
Я просто не знаю, не конфиденциальную информацию сейчас вот так сливаю. Просто вот.
Игорь, помогите, пожалуйста, я теряюсь.
У нас есть какие-то конкурирующие организации? У нас есть «Перл», у нас есть «Дача», у нас есть «Наш второй дом», у нас есть «Зимний сад», у нас есть «Элегия», и у нас есть... В «Элегии», кстати, очень хорошо там эти... Откаты там. То есть,
спасибо, я наконец-то.
Там,
вы знаете,
вы можете,
Михаил,
вот
я за вами не успел. Я только сейчас понял,
обед,
вы говорите
обед,
о домах престарелых.
Элегии,
я только сейчас
элегии,
понял.
В «Элегии» на обед дают яблочко. Каждый обед очень хорошее яблочко. Вот, и к ним приезжает паянист вот каждые выходные.
А яблочко вот, танец, в смысле, дают?
Яблочко,
я думал, яблочко вы про...
Яблочко
вы
в обед. Смотри,
ты опять перепутал эфир, Михаил.
Почему? А что? А я не
это
тот?
В среду можно.
А в среду танцы яблочко. Яблочко режут на 4 части. Вот в обычных вот местах яблочко режут на 4 части. А в «Элегии» дают каждому... пациенту дают, вот, воспитаннику «Элегии» дают каждому яблочко.
Спасибо, что не сказали выпускнику, потому что это действительно меня
напрягло. Я вообще
там
не вмазан, вообще не вмазан, вот, но тем не менее.
Игорь, ему проплачивают рекламу вот этих сам, потому что он так уверенно перечислил все 8-9. У нас их действительно так много. Я понимаю, что это хороший бизнес. Я, к сожалению, не в курсе.
Потому что жизнь становится лучше, жизнь становится веселее. Куда-то же надо это веселье девать. И слава богу. Я вот стучу по вашему красному столу, что... Пускай чем дольше будет нынешняя система здравоохранения поддерживать детские садики для наших бабушек
и
дедушек.
Вы продолжаете больше... голосовать против демократов. Это просто дело времени, пока вам прикроют все эти системы. Да, простите.
А вот не каркайте.
А вот не буду.
А вот...
Я понял. Это все очень увлекательно. Вообще все вот эти вот дома престарелых. Я считаю, это замечательная вещь. Я понимаю, что много пожилых людей действительно там отрываются. Я также понимаю, насколько большое количество людей там греют руки и какое количество людей туда ходит, которые туда ходить не должно. То есть тут куча разных всяких...
Ну, смотри, лес
поводу.
Рубит щепки, летят, первая пословица.
Да, вот, опять же, я же поддерживаю демократов. Поэтому я совершенно здорово, что это существует. Это само собой разумеющееся. Я по-прежнему не понимаю, почему вы так хорошо с этим знакомы.
Нет, я просто беспокоюсь за судьбу фильма «Мамаши».
Если... «Мамы». Фильм «Мамы» называется.
Ну, какая разница, слушай.
Не, ну что значит какая-то... Мы информационный партнер этого фильма. То есть Руба Радио является информационным партнером.
Я просто думаю, куда рассадить 900 человек, там, если вот первых два автобуса подъедут из «Отрады», и все, займут лучшие места.
Опять, а там опять будет... из «Отрады». Это еще один. Вот, я Pearl знаю только. Pearl. Жемчужина.
Полина Жемчужина, жена Молотова. Полина Жемчужина. Все, простите, не дышите так. Слушай, вот мне вот на самом деле начинает...
Не-не-не, я не начинаю... просто не дышите. Я, да видите, нет, у меня специальный микрофон настроен. Я сел, и в прошлый раз не было слышно, как я дышал. А заметьте, сейчас я подстроил, чтобы я мог вот так
вот
вздохнуть.
Вот я в вашей студии смотрю на эти черные стены. Угу. И ничего, что я говорю, пока вы меня перебиваете? Вот, дело в том, что и этот ужас вот накатывается вот этого непонятного, этой черной дыры, которая вот так вот засасывает.
Ничего, говорите. Я просто думал над ответом все это время.
Нет, я просто представляю, то есть я вот выхожу в эфир, я знаю, что у меня вот есть возможность расслабиться, что-то рассказать, и вдруг вот воспоминания прошлого вот ужасом таким накатывают, и такое ощущение, что вот свинцом... Ну, по крайней мере, точно не силиконом вот, наливаются мышцы вот, в теле. И вот было, если не помню, Гарик, вы помните?
Это, было... вы, это все начал, это... началось с того, что стены черные?
Это было лет, это началось, вот сейчас вот я смотрю там, где...
Я уже просто считаю, сколько будет стоить перекрасить стены. Нет, чтобы просто смотрю, таких вот, длинных вот, тират больше где... не слышать. Стоит это того, не стоит?
Вот это ваша Blue Man Group, вот КВНЛП номер 8.
Да нет, это «Аватар».
Ну какая как? Разница? Не,
ну я да. просто вижу вот это, я увидел слово.
Ну цвет вы правильно определили.
Голубые мужчины в смысле?
Вот ну цвет? Вот, ну слушай, ну вот Андрюха Гоголовский, с которым я все время соревнуюсь вот.
Мышцы?
Ну, по голубизне?
Взглядом. И проигрываю, все время проигрываю, потому что краснею. И, а он...
А, я, опять же, просто я понимаю, что у вас своя жизнь, вы постоянно о ней упоминаете. И там, вот нет, вы сказали, вы соревнуетесь с Андрюхой Гоголовским. В чем?
Но дело в том, что каждый раз, вот, когда проходит вот, стендап, я что-то делаю.
А, вы на стендапе соревнуетесь.
А потом
соревнуетесь,
там
я
все
понял,
время
я...
бум, окей, на следующее утро просыпаешься, хорошо. Чтобы узнать, что вот Андрей Гоголовский опять порвал стендап. Третий, пятый, восьмой. Хотя бы были бы какие-то, знаешь, вот неровные даты. Вот. И... А дело в том, что для меня...
Он
весь...
рвет просто по простым числам только. То есть все остальное. Поэтому четные там эти самые, это ваш шанс. Просчитать следующий будет, по-моему, 16-й, поэтому у вас все шансы.
У меня все шансы дернутся.
Да, да.
Ну
да.
Вот. Так я просто хотел сказать... Вот
ну вы только
историю.
Напишите да, что-нибудь нет. смешное заодно уже просто. Ну, вы знаете, как в анекдоте. Там. Meet me halfway, buy a ticket, такой план. Да, я прошу прощения.
Игорь Михайлович?
Он уже не слышит, посмотри, человек засыпает.
Он нет, он про хавает тикет. Нет, он ждет, потому что он знает, что вот я сейчас куда-нибудь вырулю, да вырулю, рулю. Вот, я просто хотел рассказать.
В этом его преимущество, он-то знает, я-то не знаю, сижу нервничаю.
Так замечательно, что как-то я имею влияние на это радио, совершенно ничего не говоря. Продолжай, Михаил.
Дело в том, что вот я смотрю вот на эти слова, вот буквы, вернее, КВНЛП, номер 8. Я вспомнил, как вот это было 11 лет назад.
Буквы, да.
11 лет назад. Вдруг, когда здесь вот в Бостоне гремела КВНская команда Бостонского университета, БЮ, Милена...
Бостонский университет, да.
Нестеренко.
Ну, БУ тогда, Бостонский БУ. Университет. Или БЮ, если вы хотите на языке Игоря, он вам потом
БУ,
переведет.
Да. БУ. И в какой-то момент я, совершенно будучи никоим образом вовлеченным в судьбу общины, вдруг попал на КВН и оказался там в самом заднем, последнем ряду. И когда вот я увидел плакаты, рекламирующие книжный магазин «Петрополь», или я вдруг обнаружил, что тут где-то, наверное, там 800 человек такой непаханной целины для нашего вот моргичного бизнеса вот сидят, смотрят вот 2,5 часа на эту рекламу. И я захотел как-то вот тоже вовлечься, привлечься. Вот. И вдруг неожиданно, знаешь, думаешь об этом, заказываешь, вдруг мне звонят и говорят о том, что, слушай, Миша, приезжает сюда команда из Израиля, КВН, и они устраивают показательный вот такой бой. Вот Яна Левинзона команда с местными бойцами. И...
Мне начать поправлять, когда вы будете неправильную информацию или дать договориться?
Давай, потому что я пытаюсь...
Яна Левинзона команда не имела отношения.
Это была не Яна Лемезова, а какая это была команда? Там были...
Это была команда города Ашдод, по-моему, если я не ошибаюсь.
Вот. Там был Ян Левинзон, потому что я
Ян Левинзон приехал вместе с ними в качестве
это не его была
ведущего,
команда.
Абсолютно не его команда. Точно так же, как ни одна команда американской лиги
уже
не является командой
Евгения
Каминского, и ни одна команда высшей лиги не является командой Маслякова по той же схеме приблизительно.
В общем, короче, надо было... И нам предложили проспонсировать. Вот. И я вообще абсолютно не в курсе, сколько стоит вот таксы на спонсорские. Мы выписали чек на $1000. И как оказалось позже, что нормальное судо, вот Парноса, Цадака, должна была быть где-то 150, наверное, там, 8 раз больше. И вот. Но это вы можете хотеть меня... Все, здесь вы меня не поправляете. Здесь вы меня не поправляете.
Не-не-не, я, во-первых, вот, к финансовой вот стороне того конкретно КВН вообще не имел отношения, поэтому мне трудно судить, но интересно, как вам запало в душу это, значит, с тех
запало
с тех
потом,
пор.
Потому что я попал за кулисы, вот стоит маленький Левинзон. Я все время ему хочу сказать о том, что я уже вот, 13 лет, как помню, вот его каламбурчик, вот, а он меня ненавидит, гонит от себя. Вот, я ему говорю, что я вас от детских джентльменов запомнил. Каминский рядом подходит и говорит, я тоже был джентльменом. А я в каламбурчике, я его там не помню. Вот. И мне вдруг говорят, Мишаня, слушай, ты за, пожалуйста, столько денег, ты должен обязательно выйти со сцены и что-то вот поздравить. Вот. И как Гарик вот только что мне напомнили, не забудьте написать что-нибудь смешное. Я написал 10 шуток. Вот. И вышел... В конце длинного разговорного отделения вышел поздравить людей, поблагодарить. У меня 8-я шутка была самая смешная. На 3-й начали хлопать. Вот. И вот я начал...
Значит, хлопать, надеюсь, что вы уйдете?
И все, знаешь, вот здорово. И на 4-й я думал, у меня как бы был такой всплеск надежды о том, что кайфа самого того происходящего. А на 5-й уже начались вот овации. И я сказал, что у меня, ребята, очень хорошая 8-я шутка, вот осталось всего там 40 секунд потерпеть, вот, и представляешь, мой товарищ, я говорю, что вы знаете, тут мне сказали, я на самом деле бы ушел бы давно, но мне говорят, что, Мишаня, ты запошлял столько денег, что можешь говорить хоть до утра, и вдруг мой товарищ кричит из 3-го ряда, а если мы соберем больше, ты уйдешь? И вот это был на следующий день.
Это у тебя навеяло голубые люди на КВНЛП?
На КВНЛП. Вот этот ужас, вот это вот состояние, вот этот столбняк, который вот обаял. Вот просто вот это...
И с тех пор ты ходишь на русский стендап.
Стендапа пытаюсь вот побороть. Знаешь, вот это вот инъекции все время не хватает. То есть вот хочется какие-то... Вот выбить вот этим адреналином вот этот раш, вот выбить из себя, и не получается. То есть вот в какой-то момент ты начинаешь, и вдруг, когда тебе кажется в самом интересном месте две длинноногие фурии вдруг стоят, ты говоришь, пойдем покурим. Вот, и вдруг, знаешь, все, и ты понимаешь, что у тебя осталось еще дочитать 2,5 страницы, а шутка будет только через 8 предложений. Вот, и потом, когда тебе
собственно... Тем не менее, я очень прошу прощения, но раз вы затронули тему, которая мне-то близка, то есть во время написания всей этой фигни у вас это ощущение не возникает, только во время выступления, потому что проблема как раз во время написания должна происходить. Во время выступления уже все правильно, уже если зарядился, то вперед.
Нет,
но надо же просто во время написания обращать на это внимание, это основное.
Нет, видите, дело в том, что он мне иногда читает то, что он написал, и когда он это читает хорошо... то на самом деле это звучит достаточно интересно, и он не теряется, и это смешно, и весело, и остроумно, и многопланово. А когда он выходит вот перед зрителями на русский стендап, что-то с Мишей происходит, и как-то все обаяние уходит, и какой-то он становится необыкновенным.
Игорь, я с вами не согласен. А почему вы крайне критичны. Во-первых, Михаил абсолютно не... я не знаю, то есть все, конечно, чуть-чуть теряют там дискомфорт какой-то и так далее, но сказать, что он теряет обаяние или он плохо...
Дело в том, что
у меня этого ощущения не возникает.
Дело в том, что с Михаилом я провожу много времени. Не знаю, как это, хорошо или плохо. Мы начинали... В прошлый раз мы говорили о том, что мы в джим ходим, но мы не только в джим ходим. Мы еще и на работу вместе ходим. Вот. И я просто вижу, как Михаил общается с клиентами, и это такой фурор, это спектакль,
Гарри,
это необыкновенное...
Чего бы вам стать моим клиентом для того, чтобы просто почувствовать разницу до и после?
Просто почувствовать.
Просто прочувствовать.
Я думаю, что да. Я думаю, что я уже готов. Мне просто ради... Что нужно для этого? Купить что-то надо? Продать что-то?
Продать не нужно, нужно купить.
Я всегда забываю, чем вы занимаетесь. То ли вы продаете, то ли покупаете.
Давайте не будем рассказывать, чем мы занимаемся.
А, давай не будем.
Просто стань к нашим клиентам. Вот. Причем вот. Не Игорь, а мои.
Я на самом деле тоже переживаю за Мишу, потому что, мне кажется, он на самом деле жутко талантливый, и как-то это на русском стендапе это не видно пока.
Ладно, давайте мы уходим от этой темы или продолжаем?
Нет, Михаил уже красный.
Тут я могу продолжать обсуждать.
Нет, ну как раз интересно. Мне как раз интересно твое мнение, потому что ты-то в этом как бы собаку съел, поэтому интересно вот.
Ну, во-первых, это абсолютно как и любой другой жанр, он абсолютных величин нет, есть всего лишь мнение и насколько они совпадают с реальностью. Я полагаю, что основная проблема Михаила и твоя, собственно говоря, когда вот ты смотришь на это не театр и не искусство, это сухой конъюнктурный жанр.
Ну, дело в том, что либо человек берет, вот человек выходит на сцену, либо он берет внимание
не,
на себя
не,
и держит.
Это само собой, нет. Тут,
ну, есть я еще только об этом говорю.
Нет, но если мы говорим исключительно о искусстве выступления, то да. Я, в принципе, даже не чувствую себя комфортно эту тему с вами всеми обсуждать.
Не, так именно интересно, ты специалист, потому что театр, все это работает.
По-своему специалист, конечно.
Но все прежде всего упирается в материал. В материал и в то... То есть это не стихи. То есть это стихи Пушкин написал, и можно офигительно прочитать, и можно так прочитать, что зажгешь всех, а можно прочитать, что не зажгешь всех. А здесь абсолютно четко как бы все сводится в первую очередь к тексту, особенно в контексте стендапа. Может быть, не на большой сцене, там большой КВНовской сцене, большой юмористической сцене, но здесь у нас, где совершенно домашнее мероприятие, где люди прощают абсолютно все, где все, что требуется, это умные глаза и человек, который разговаривает с залом и дает понять, что даже если он дурачится, у него, значит, там мозги какие-то есть. Это все, что требует. Это первый уровень, он уже у вас. И ты Михаил, ты просто вы не можете по-другому. То есть, если вы бы захотели этот кредит не принести с собой на сцену, когда вы выйдете, вы не можете.
Вот, то есть, по вашему мнению, я уже встал в четверинку, взял в руки палку, уже взял.
Уровень есть, да. Следующий шаг – это материал, который интересен этому залу, в формате, который интересен этому залу, в темпе, который интересен этому залу. В этих всех ипостасиях вы не выбиваете даже близко к 10. Оно не в ноль.
Так а есть какие-то курсы молодого бойца, где вот можно.
Ну, никаких курсов нет. Нужно просто анализировать, что происходит, и пробовать разные вещи. Повторяю, вернусь просто в предыдущий раз. Нужна конъюнктура. Это просто конъюнктура. Это не искусство, это конъюнктура. Значит, если люди смеются, зритель всегда прав. В отличие от театрального зрителя, кинозрителя, какие-то там, я не знаю, то есть зритель может быть неправ.
Ты знаешь что, Гарик, всегда, зритель может быть неправ, но всегда все равно есть какая-то, ты прекрасно это чувствуешь, когда ты выходишь на сцену, ты чувствуешь зал, то есть ты чувствуешь, когда вот он к тебе внимателен, и у тебя что-то прет, да? Им интересно.
Но это все
Не происходит.
Вот вы пытаетесь на первый план это вывести, а для меня это никогда не является первым планом. То есть это все вещи, которые, естественно, есть, и они существуют, их понимаешь... нельзя игнорировать. Но первый в данном случае в жанре стендапа,
да.
Открытого микрофона, где экспектации практически на нуле, где люди очень расслаблены, но они все равно живые люди. То есть если как только им становится скучно, им становится скучно. И здесь в этом плане зритель всегда прав. И две фурии с длинными ногами, которые встали и пошли курить, они правы на 100%.
Абсолютно.
Не всегда. Значит, соответственно, нужно пытаться делать так, подгонять себя под них, а не наоборот. Потому что все, о чем вы говорите, это все-таки наоборот.
Мне интересно, каким образом
вы
охватываете...
В смысле? Я не очень понимаю.
Значит, нужно писать материал и текст, который более общий.
Может быть, да. На самом деле, вот с точки зрения, что называется, да, неким актерским мастерством, что это такое. То есть, вот в театральном вузе говорят о том, что текст не имеет значения. То есть, в любом театральном вузе, это то, что открыл вот в свое время Станиславский, с чего он начинал, взять Чехова, вот Чехова почитать, в Чехове текст не важен. Да? И вот 100 лет уже преподают в театральных вузах, российских театральных вузах, что текст — это второстепенно. Можно взять телефонную книгу и хорошо ее прочитать. Прочитать так, чтобы человек не оторвется. Здесь я понимаю другие задачи, другие как бы... Но средства воздействия абсолютно те же. То есть если человек может выйти на сцену, за одним человеком интересно наблюдать, за другим нет. Я рассуждаю только с этой точки зрения, потому что это то, что я знаю, как бы то, чему я как бы вот учился, и то, что мне интересно на самом деле. Это только с этой точки зрения. и тот же текст может либо слушаться, либо не слышаться. Да?
Но вы сейчас упомянули огромное количество интересных доктрин, с которыми учитывая, у вас есть образование, то есть как минимум, даже не говоря о том, о вашем опыте, это абсолютно важно, потому что образование человека, оно определяет взгляд на вещи и учит смотреть конструктивно на какие-то вещи. У меня большинство того, что у меня, то, что мне по наитию приходит, оно исключительно опытным путем приходит. Поэтому мне зачастую, я иногда задним числом выкатываю, на, может быть, те же истины, которые, если какое-то образование, оно тебе сразу как бы это выдает, и ты сразу отмечаешь, да. А тут, поэтому, но при этом у меня полной коллекции нет, у меня куча дыр, то есть у меня есть какие-то базовые элементы, к которым я пришел задним числом. Поэтому мне, вы говорите какие-то вещи, мне, учитывая, что я никогда никакому искусству именно где люди выступают как в качестве искусства. То есть услышать, что текст не имеет значения, я не могу это.
Я понимаю, для
меня
вас
это анти, да, анти да, то, да. Что я всегда делаю, это анти то, что люди вокруг меня всегда
подача,
делали.
У тебя еще есть подача. То есть, например, шутку, которую ты пытаешься, на смешно или не смешно.
Это все следующий уровень. Это все следующий уровень. То есть если в банально-конъюнктурном жанре, то есть два экстрима, есть конъюнктурный жанр и есть искусство. Да. Вот
нет, пойми меня правильно, текст, конечно же, имеет значение. То есть есть же Шекспир и есть там какой-то не Шекспир, да? То есть есть какие-то хорошие тексты, объективно,
там, я не знаю. Сталь.
А есть, да. А, нет, конечно же... Но
моя точки... любимая книга, Михаил, зачем вы так? Зачем вы так?
Так я вас сейчас буду дальше там упаковывать.
Нет, с точки зрения изучения как науки, как чего-то, да? Вот изучение выступления на сцене, вот человек выходит на сцену, как добиться того, чтобы человек был интересен, да? Вот вдруг человек не интересен, вот человек пытается что-то там играть, что-то пыжится из себя, и он не интересен никому. То есть зритель начинает думать о том, где он припарковал машину, начинает думать о чем-то другом, да? А Станиславский говорит, что в какой-то момент они там репетировали что-то, а человек на заднем плане там прикручивал гвоздь, и он был намного интереснее, за ним вот все внимание шло туда. С этого началась наука именно.
Я с вами, Игорь, я с вами на 100% согласен. Я это даже своими глазами видел. И я, единственное, что я никогда не пытался, я не пытался никогда участвовать ни в том, чтобы самому чем-то научиться или даже кого-то научить. Абсолютно. То есть я это видел исключительно в живом формате. То есть люди, которые умеют... Я никогда не забуду, раз уж мы начали говорить о историях, я никогда не забуду, какой-то мы поставили... Не помню, ладно, много разных номеров было, и у меня была роль, мне нужно было выйти. Мне вообще всегда крайне мало ролей, я всегда выполнял роль какого-то базового человека, вышел, что сказал, ушел, не играть никаких, ни ролей, никаких характеров, ничего не было. Вот. Мне нужно было просто выйти. Но я должен был выйти в образе там ведущего, по-моему, late-night show. По-моему, впервые мы на английском пытались что-то делать, и у меня так получилось, что у меня язык по-английски был чуть лучше подвешен, чем у оставшихся, и, в принципе, роль была не очень, но нужно было выйти, сказать там «Welcome, ladies and gentlemen». Да. Вот. И я вдруг столкнулся с тем, с чем я с кого-то никогда не сталкивался, потому что я всегда авторский, мы придумывали, сочиняли что-то, где-то я что-то выходил выйти стул там поставить, где-то я выходил что-то, а сейчас выступает. А тут мне нужно было вот выбежать на сцену, просто выбежать, больше ничего делать не нужно было. И я никогда не забыл, вот вы упомянули Андрея Коголовского, который просто как раскрутился, он тогда только в Бостон приехал. И вот мы бились над тем, что я должен был просто выйти. Просто мне делать не... просто выйти, просто вот пока прийти на сцену, больше ничего делать не надо было. И реально, у меня не получалось, и, значит, там люди как-то мне пытались помочь, и вот Андрей, у которого совершенно натурально это получается, то есть он встал и выбежал и вышел. И мы реально где-то 2-3 часа друг за другом ходили. Просто чтобы я как-то энергично вышел. В итоге я все равно так не смог этого сделать. Но это просто вспоминая из того, что просто у людей, у каких-то, может быть, этому можно научиться, я не спорю, но мне проще смотреть на уже готовое. То есть люди, которые могут двигаться на сцене, вызывая интерес.
Да, вот именно об этом я и говорю. То есть на самом деле есть этому конкретные упражнения, совершенно конкретные вещи, которые нужно сделать для того, чтобы...
То есть человека можно этому научить. Это само по себе радует. Но возвращаясь к Михаилу и к тому, что, как я все это понимаю, здесь в данном случае, в стендапе и так далее, я бы все-таки концентрировался не на этом, а я бы концентрировался на выборе жанра, на темпе и так далее. Просто попытался, если вы потеряли зрителя... Не в обиду Игорю будет сказано, с моей точки зрения, это совершенно не из-за того, что вам не хватило харизмы, из-за того, что вы где-то, вы переплевываете и по харизме, и по большинству вот этих всех параметров базовых на уровне стендапа, практически всех вместе взятых, почти. Вот, за редкими исключениями. А вот по тому, что вы пытаетесь донести в народ, вы все время с залом боретесь. То есть сколько уже, 5, 6, 7 раз вы выступали, вы все время с залом боретесь. Все время. То есть даже тот кредит, который вы когда-то умудряетесь набрать, вы его тут же теряете. То есть и в подаче, и во всем. Вы все время пытаетесь как-то вот очень артистично сыграть, а все сводится...
Мне надо понять тексту. Просто. Дело в том, что мне кажется, что моя проблема в том, что я не могу понять вот своего зрителя, вот эту нишу, вот на которую я пытаюсь сейчас вот... в которую я пытаюсь залезть или которую я пытаюсь обаять.
Я сейчас задам вам... Мы сейчас... Да. Нам небольшую музыкальную паузу, чтобы просто отдохнуть от нас, от всех. Я вам сейчас задам очень, очень прямой вопрос. Я понимаю, что искусство, там, поэзия, все такое. Возьмите как-нибудь свой текст и просто обозначьте места очень, очень по-тупому, что я понимаю, что в настоящем театральном искусстве более... Боже упаси, такое дело. Просто разберите его математически. То есть вы все-таки... Вы гуманитарий по жизни или математик? Технарь?
Ну, я закончил там школу.
Вот, да. Школу закончили. Слава богу, я думаю, мы сейчас общие. То есть школу вы все-таки закончили. Замечательно. Значит, технарь, потому что все, кто школу не закончили, гуманитарий. Да, значит, попробуйте просто математически разложить то, что вы будете читать. То есть понятно, что вы выходите, у вас куча позитива, там Игорь вас слушает там в офлайн-режиме и говорит, это классно, это нет, а здесь больше, а здесь меньше. А попробуйте просто забыть все это и просто прописать свой текст, как будто это сценарий для зрителя. Здесь они должны смеяться, здесь они должны хлопать, здесь они должны слушать, здесь они должны смеяться, здесь хлопать, здесь слушать. А потом просто посмотрите. То есть даже тот самый идеальный зритель, на которого вы целитесь, вы посмотрите количество раз, сколько они будут смеяться и слушать. И все. И вот все, что нужно делать. И окажется, что то, что вы создаете, оно в основном, чтобы слушать и радоваться. И чуть-чуть иногда смеяться. А стендап – жанр конъюнктурный. Если вы каждые 20 секунд что-нибудь не дали шанс людям порадоваться и посмеяться напрямую, то уже не тот материал. Если к вам люди пришли на поэтический вечер, сейчас я прочитаю 12 стихов вам. Вы готовы? 12 стихов. Что-то будет смешно, что-то не очень. Сейчас вот первый, вот этот не очень смешной. Второй, третий. К четвертому стиху те, кто не ушел и слушают, они уже приняли правила игры. Но вы, это же не оно. Перед вами какие-то случайные люди выходят. После вас какие-то случайные люди. У нас темп фантастический по количеству того, что происходит. Оно иногда не смешное, глупое, тупое, неважно. Но и оно постоянно что-то происходит. И тут выходите вы, и вы требуете, чтобы люди так приостановились и послушали. Это очень сложно. Это возможно,
дело в том, что,
но очень сложно.
Дело, мне кажется, не совсем в этом. Дело в том, что он все то же самое, рассказывает совершенно в другом ритме. Потому что ритм зависит не от... как бы, есть темп, а есть ритм. Темп — это скорость, с которой я говорю. А ритм — это внутренний мой ритм. Да? Что происходит внутри с человеком. Окей? Вот это два разных понятия. Если темп может быть сумасшедший, да? Вот, например, я стою на краю скалы, у меня темп сумасшедший, то есть ритм сумасшедший, а темп у меня ноль, я не двигаюсь, я стою. Но внутренний ритм, он сумасшедший. Значит, проблема в том, что Миша, мне кажется, не может донести вот свою вот какую-то настоящую, подлинную вот артистизм. Дело не в том, что как бы он начинает играть, показывать тех персонажей, и показывает их намного хуже, чем он это делает там у нас в конторе, когда клиент приходит. Просто когда он это делает, это реально интересно, это не хочется отвлекать. Это не важно, что, и главное, это не важно, что он делает. Понимаешь, абсолютно не важен, какой там, сколько шуток в минуту он говорит, да? То есть у вас там на стендапе там 7 шуток в минуту.
Игорь, возьми дачу на кип-ходе, приди один раз, посмотри, на что ты будешь.
Я понял. Все, Игорь, мы пришли, во всяком случае, к понятной разнице в подходе. И ни в коем разе, я вообще, то есть я-то вообще только ритм считаю, я темп, то, что вы называете темпом, я вообще не понимаю. То есть важен только ритм, то есть количество того, что происходит.
Не, наоборот, темп ты считаешь,
скорости,
темп,
с которой
темп.
Ты
ритм
говоришь.
Это у тебя внутренний, не, ну, вот сейчас вот скала, и ты сейчас туда упал.
Ритм — это динамика, да, ритм — это динамика того, что происходит у зрителя. То есть у зрителя что-то активно должно все время происходить. Да, это не значит, что нужно много говорить или много делать.
Да, это не значит, да. что нужно в каком-то сумасшедшем
я понимаю.
Что-то много говорить. Так, да, давайте... Можно медленно говорить.
Так, я понимаю, что Михаил положил сегодня голову на плаху, и мы активно
нет, разбираем. Нет, я уже начинаю потихонечку ее поднимать, потому что я вижу, во-первых, горизонт перед собой. То есть я вижу слева и справа там нормальные советы и человеческое участие.
Я понял. Давайте мы все-таки прервемся на небольшую музыкальную паузу. У нас осталось еще буквально 10 минут, и попытаемся все-таки вернуться в более такое русло, ну, интертеймента, скажем так, все-таки.
По-моему, весь.
Да нет, вы там, вы Георгий, вы понимаете?
Вы даже Георгий меня назвали.
Вы как Моисей, который вот разбил свою голову скрижали. Вернее, мою голову скрижали.
Дамы и господа, небольшая музыкальная пауза на Рубо-радио.
Не увидать глазами, мы связаны сердцами.
Мы с тобою будем жить долго, мы с тобою будем жить славно, и никому мы не позволим разрушить наше счастье. Сквозь расстояния на тысячи миль мое сердце спокойно, как штиль. Я чувствую тебя в такт, и каждый мой шаг только сближает нас. Подари мне свой мир, я хочу жить в нем. Все, что нужно пережить, переживем вдвоем. Я не оставлю тебя, ты не оставишь меня до последнего дня. Я люблю тебя больше жизни, несмотря ни на что никогда. Я люблю тебя больше жизни, я люблю тебя. С тобою словно два крыла, нам совсем не страшна высота. И если небо вдруг затянут тучи, ты мой любимый, ты самый лучший. Я буду ждать тебя вопреки всему, я верю лишь тебе одному. С тобой парю в небесах, и каждый мой взмах только сближает нас. Подари мне свой мир, я хочу жить в нем. Все, что нужно пережить, переживем вдвоем. Я не оставлю тебя, ты не оставишь меня до последнего дня.
Отчаянно в такт, скучаю я так. Ночами пью чай и жду с неба знак. Ближе хочется быть, но как? Быть может забыть, рану зашить, дурак. Ведь пока болен тобой, мне хочется жить. Вот мое сердце держи, без пафоса и лжи. Хочешь души или достань ножи? Наша жизнь, моменты, фрагменты затертой киноленты. Про лето, в которое лучше утеряно где-то в куплетах.
Делать музыку, которую ты любишь. Я так хотел быть там, где ты будешь. И я прошу тебя, давай уйдем. Уйдем туда, где ночи путаются с днем.
Реклама на Рубо-радио.
Дмитрий Фрэнклах – лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Рубо-радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Ruboradio.com.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Осталось всего 10 минут эфира передачи.
Уже 7, уже 7 осталось. Мы 3 минуты потратили на рекламу и музыку. Простите, Михаил.
Я что, как Золушка? Сейчас моя карета превратится Вот мой маленький серый Мерседес.
Ты называешь
почему,
кстати,
Мерседес?
Это карета?
Если вы хотели красивее, после фразы «моя карета», это маленький серый Шевроле, маленький серый Мерседес не прозвучит.
У меня Мерседес такой Millennium Edition. То есть вот человек в свое время прилюбил в 2000 году вот эту машину.
А что такое миллион? Он такой маленький, конвертер был открывающийся.
2000 года, 2001 года. То есть я, ну, в 2000 уже начали же делать 2001 года машины. Вот. И мне раввин разрешил, сказал, что вот если Мерседес собран в Алабаме. А было время такое, когда я приехал в Америку.
А он, реально, он его крестил?
Мне хотелось. Сейчас расскажу. Вначале вот я приехал, вот я шел, вот, шел из welfare офиса в армию спасения за булочками.
Покупать Мерседес.
За армию, вот, 1993 год. И я увидел мимо проносящийся Pontiac Bonneville в форме сигары. И как раз это было слово «сигара», оно там в течение последующих там 3-4 лет, оно все время вот было перед глазами. Потом появился автомобиль Buick Riviera в форме сигары, потом Oldsmobile Aurora, а потом появился Билл Клинтон тоже с сигарой. То есть вот эти вот 6 лет были сплошные сигары в моей жизни. И в какой-то момент... Вы не помните, что вы делаете такое лицо?
Не-не-не, вот. я как обычно, теряю нити разговора.
Гарик, а кто изменил тему? Просто мне интересно. Михаил.
Мы 25 минут обсуждали Михаила и его похождение на русском стендапе. Каждый последний человек в ресторане «Вернисаж».
Вам в какой-то момент все-таки нужно записаться.
У Гарика, вот у него один диапазон голоса, все равно интересно. Вот он выходит и говорит: обратите внимание на этого невзрачного молодого человека, который вам нальет в баре любой дринк. Вот, и все невзрачный молодой человек смеется. И зрители смеются, и всем смешно, знаешь, и ты вот думаешь, господи, ты начинаешь их ненавидеть, господи, вот я сейчас через 8 минут выйду.
Скажи, какой-то гениальность, они будут смеяться.
Они будут говорить, что его шутки летят над головой просто как вот, не задевая, хотел сказать, как
Михаил продолжает не льстить, как будто он боится, что его больше сюда не пригласят. Мы же уже договорились, что у вас как минимум 3-4 шоу есть так в запасе. Вот.
Значит, в какой-то момент я понял, что
должна... все, да, нормально.
В 95-м году, в 95-м году я увидел автомобиль Volvo. Ну вот, значит, я... Началась любовь к Volvo, началась с того, что я в TG Maxx купил себе куртку, бомбер такой, с псевдомеховым воротником. Вот, и я представил себе, закрывал глаза, вот, и чувствовал, как я вот выхожу, кто-то на меня смотрит так с 18 этажа, ну, только маленькая такая точка, вот, я выхожу из автомобиля Volvo и чувствовал себя очень уверенно и комфортно, то есть мне казалось, что вот потом когда-то я вот сфотографировал этот свой автомобиль и послал его на родину, выяснилось, что вот такие автомобили 84-го года выпуска Volvo в России уже считаются, ну, это были броневики, но это такие уже раритетные варианты, и нужно было искать какой-то новый автомобиль. И почему-то, я не понимаю, в какой-то момент вот захотелось иметь Мерседес, но я же был вовлечен в свое время с Даном Роткиным в общину. То есть вообще всю свою работу я нашел только благодаря еврейскому календарю 5767 года.
И... Я к Дану Роткину имею совершенно крайне никакого отношения, кроме того, что я учился вместе с его супругой. Ну, тогда еще не супругой, я так понимаю.
В
университете Брандайс.
Mm-hmm.
Да. Нет, я просто раз мы перечисляем случайных людей в нашей жизни, я думаю, я тоже как-то в какие-то 2 цента.
Ну вот, для вас нет. А для меня это оказался, вот, ну, человек меня, вот, конечно, не обрезал, но мне...
Не обрезал вас?
Не обрезал, нет.
Но пытался
ну,
как-то.
Были разговоры, что, в общем, ну, как ты будешь, вот Бог, а вот ты, и, ага. И вы вроде как недалеко друг от друга будете.
Но вы решили, Михаил, отложить этот вопрос уже до непосредственного, значит, общения с Богом?
Нет, так потом же, сначала, в тот момент, когда вот мы были вместе, деньги на опиум для народа закончились, и он, ага. Пришлось ему вот каким-то мирским путем вот зарабатывать. Вот. Но потом опять, слава богу, всуе поминаю. Когда-то же надо, можно поминать, слава богу, когда-то нельзя. Вот. И появилась у него возможность вот этот вот...
Я столько нового узнаю.
И все, и наши пути с ним пошли, вот, соприкасаясь иногда параллельно, иногда вот чуть-чуть дальше, но как бы мы были все время рядом и вместе, я у него спросил, насколько можно, потому что автомобиль Audi, который был собран где-то...
Подождите,
в Вольсбурге,
я прошу прощения, вы пропускаете, он назвал его
Гитлервагеном.
Одну секундочку, сейчас шаг назад. То есть есть какая-то четкая сумма, на которую можно купить автомобиль, а на большую нельзя?
Да нет.
Не сумма, нет, где он собран.
Мерседес где собирается?
Это Гитлер-Ваген или не Гитлер-Ваген? Мы же говорим, собранный балабами.
Вы понимаете, до какой степени я далек от... Я пытаюсь, я все время бешено за вами бегу и пытаюсь какую-то логическую цепочку выставить.
То есть вы хотите, вот будучи человеком с фамилией Лившин, и он смотрит, облизывается, ходит вокруг автомобиля Байриш Моторверке.
То есть вопрос просто именно в том, что автомобиль...
Сделанный в Каролайне,
в Нот Каролайне. Фашистский еврею не подобно.
Ну я вот, Вот меня поднимала на ноги еврейская синагога, община города Фремингем, и там они мне объяснили, что автомобили Ford, как бы они тебе не нравились, покупать нет смысла, потому что есть вот General Motors, и не то, что они чихают, не то, что они кашляют, и не то, что их там движок 3-6 литра в Пантиаке, то же самое, Бонневиль, немножко течет. Вот, ну ничего страшного, зато это наших людей. Ford нет, о немецких автомобилях вообще не могло быть речи. Вообще.
Тоже.
Вот. Если, например... Ну, шведские можно, потому что Рауль Валенберг, это был человек, который спасал евреев, это, ну, можно было...
То есть, вот, реально, благодаря одному шведу?
Вот, пожалуйста, можно было...
Так немцы тоже спасали, немцы тоже евреев спасают, нельзя как-то к ним привязать?
Ну, в еврейской общине города Фремингем казалось, что вот шведский, вот в автомобиль Saab, который делал вот эти бомбардировщики...
Ну, это было до Шиндлерс-листа просто, понимаете, если бы фильм уже вышел, вы бы могли смело ездить уже на фашистских машинах, не волноваться, да. Спилберг тормознул, да, извините.
И в тот момент, секунду... А чё, кстати, о чем там Шиндлерс лист, я уже забыл. Ты помнишь, нет? Нет, о чем был Шиндлерс лист?
О Холокосте.
Ну, а дальше, больше.
Более детально я вам сказать не могу. Ну, я суммарно подведу его, там, в общем, все умерли по-любому, да.
То есть, и с этого момента можно было ездить на Volkswagen?
Не, ну, по вашей логике, поскольку там, если какой-то швед там евреям помогал, то там какой-то немец тоже помогал евреям, и, соответственно, мы можем ездить на Volkswagen.
Я потерял. Слушай, я, наверное, все-таки не... Я, наверное, больше... Я гуманитарий или нет? Потому что я не понял, почему... Ну, кто-нибудь, придите мне на помощь. Вытащите меня, пожалуйста, в моей авторской программе.
Гарри, включи музыку.
Я сконфузил Михаила.
Да нет, ну просто... Мне не надо, я шучу. Я был... Вот.
Так вы скажите, подождите, так вам Равин, ну сейчас уже нужно, Равин, время уже истекает, когда... просто нужно закругляться уже. Равин дал благословение, что можно, потому что тормоза там собраны в Техасе, там какие-то и где-то...
Хороший автомобиль Hyundai. Потому что это не японский, никаких вот
претензий
к Hyundai, корейский Hyundai, да. Хороший автомобиль.
А корейцы нам, как еврейской нации, ничего не сделали.
Нет, потому что...
А что они собак едят, это нормально?
Ну, я не к этому. Я к тому, что если у вас есть выбор между японским, который вот запятнан в Пёрл-Харборе автомобиль, или вот корейский, который... ну, у вас же нету к этому, к Йен Чен Ыну, Ким Чен Ын. Как Йен Кын? Как сына зовут? Как сына кормчего великого зовут?
Я не знаю, я сейчас могу посмотреть.
Если очень важно, мы можем посмотреть.
Нет,
конечно.
Не надо просто. Просто что, ну, да. Они же
просто ты забыл.
Да, я не подготовил.
Ким Чен Ын, по-моему, что-то такое.
Ну, все равно, но это опять же это русская транскрипция, которая совершенно никакого отношения не имеет к корейской
транскрипции. К машинам.
Корейской транскрипции. Вот.
И... Ну, Hyundai это южнокорейский, это... причем вообще Северная Корея здесь.
Так ты про Mercedes
говоришь. Мы же про единую. Да нет, мы же про единую. Все же всегда помнят.
Про Mercedes говорим.
Северным. Мы собирали портфель детям Вьетнама. Ты собирал у себя там?
Ты не горячись,
детям?
Подожди.
Нет, да нет, потому что я как на мир. Детям Анголы. Детям
нет,
Кубы.
Я вообще Мозамбика, мало участвовал.
Мозамбики.
Мало участвовал.
Самора Машел. Ну, президент Компартии
Мозамбика. Я намного моложе, чем может показаться, Михаил. Кстати, с прошедшим вас.
Спасибо большое. Так нет,
а вас. Друзья. 9 марта, если я не ошибаюсь, 9 марта?
9 марта.
Михаилу исполнилось...
Я хотел думать, сейчас скажут, в ресторане «Вернисаж» прошел...
Да-да-да, это само собой, действительно прошел. Да, мы справляли день рождения Михаила 9-го. Мы заранее его не предупредили, чтобы нормально провести праздник. Но уже задним числом можем смело сказать, что...
Между прочим, Михаил только что вернулся из Лас-Вегаса, где он праздновал.
И на Фейсбуке можно увидеть эти...
Михаил, расскажи вкратце. Это интереснее, чем вот...
Ну, смотрите...
Сколько?
Нет, я не по этому делу.
Сколько
я не по этому, это, типа,
а, кого, я не про деньги, дня. О чем вы говорите?
Увидеть Грейт Каньон нужно. Посетить шоу Zumanity можно. Вот. Желательно, конечно, все-таки не поскупиться и приобрести билеты там не за там, $50-60, а взять хотя бы долларов там за 80-90 для того, чтобы сидеть в так называемой эрии, сплэш эрии, откуда тебя вытаскивают на сцену.
Как шоу называется?
Zumanity.
Это Cirque du Soleil?
Это да. Mm-hmm. Да. Вот.
Это там, где они полу... Простите.
Раздеты?
Полупростите.
Ну, это нет. На самом деле, на это как бы оно оно тебя никак не...
Ну, это вот человек
уже
после
40, ну, уже, да, принципе, уже возраст, понимаешь, уже понимаю, смотришь, конечно, уже...
Да. Ты понимаешь, да. Просто как на искусство.
Ну, человек, ну, вырос, который ходил в Эрмитаж. С эстетической точки зрения, да. А больше... Больше... Больше шу.
Михаил, то есть вы сейчас действительно... приобщили вашу детскую рочку с Эрмитажем? Что, у вас букваря не было? Вы в Эрмитаж ходили?
Ну,
человеку с воображением Эрмитаж ходить не
нужно. Ну, вот вы... Хорошо, некоторые ходят в Сирс и смотрят там на манекены. Не знаю, в магазин «Секреты Виктории».
Ничего себе!
Миша, ты сейчас о чем?
Нет, а что, кстати, я когда первый раз увидел...
Друзья, в следующей передаче Михаил дает советы молодежи.
Кто-то играет в Барби.
Куда ходить?
Вообще, как формироваться, как человек, чтобы к 45 годам, чтобы смотреть на эротическое шоу «Зуманити», просто как на игру света, красок, музыки, водопадов. Ну, Джубили не понравилось.
В общем, с днем рождения вас, Михаил.
Спасибо, Гарри.
Хочется верить, что как-то следующие, сколько там, полвека почти уже, да? Михаил, у нас осталось буквально 2-3 минуты. Давайте как-то заключительно, так сказать, эдиториал. Вы знакомы с этой концепцией? Ну, вы все-таки у нас
У меня было еще там 4 темы сегодня поднять, животрепещущие.
Я боюсь, можем уже не успеть следующие
17-го, 19-го, 19 марта мы обсудим актуальную тему. Кризис среднего возраста. Готов ли ты к нему?
19 марта. А, это следующий понедельник, боже ж ты мой. Да, 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 следующий понедельник.
То есть все молодые люди и их девушки... молодые люди, которые приближаются к возрасту 36-37.
То есть мы определяем вот так вот.
Вот это, да. А тема нашего следующего эфира будет «Кризис среднего возраста». Готов ли ты? Музыку?
Я понял. Извините, я действительно заволновался. Дамы и господа, большое спасибо. Я напоминаю, это была авторская программа Михаила.
«Тройной одеколон». И у нас в гостях были художественный руководитель театра «Арлекин»
Игорь Голяк
и генерал-менеджер «Руба Радио» Георгий.
Большое спасибо, да, действительно, Георгий. Большое спасибо.
Михаил Пипко.
Что?
А, пожалуйста. Нет.
Что ты наделал? Душа ранена. На ком тебе?